со сверхъестественной скоростью. Он стал врать по мелочам, одалживал мелкие суммы у секретарш и не возвращал, опаздывал на службу или норовил смыться пораньше под каким-нибудь нелепым предлогом. Сперва сослуживцы терпели его выходки. Возможно, его падение пугало их, как, например, любого из нас пугает вид коллег, нищих и инвалидов, потому что мы боимся, не дай бог, и сами стать такими. Но, в конце концов, его нерадивость, грубая и беспричинная злость отвратили от него всех. К всеобщему изумлению, Лимас, казалось, вовсе не был огорчен отстранением от оперативной работы. Его воля, словно бы вдруг, полностью угасла. Дебютирующие в разведке сотрудники, твердо убежденные в том, что такая служба не для простых смертных, с тревогой наблюдали за тем, как он все более и более утрачивал человеческий облик. Он все меньше внимания уделял своей внешности и реакции на него окружающих, завтракал в буфете, что подобало лишь младшему персоналу, все откровеннее прикладывался к бутылке. От него веяло одиночеством, трагическим одиночеством деятельных людей, которых преждевременно отстраняют от деятельности, пловца, вынужденного проститься с дорожкой, или актера, изгнанного со сцены. Кое-кто утверждал, что он жестоко просчитался в Берлине, и его агентурную сеть свернули именно поэтому, но никто ничего не знал наверняка. Все были единодушно уверены в том, что с ним обошлись с беспримерной жестокостью, даже если учесть, что отдел кадров и в остальном мало походил на благотворительное общество, на него показывали пальцем, как указывают на сошедшего со спортивной арены атлета, и говорили: «Это вон Лимас, он вляпался в Берлине, жутко глядеть, как он себя доканывает». И вдруг, однажды, он исчез. Ни с кем не попрощался, даже, судя по всему, самим контролером. Это, собственно говоря, не было особенно удивительным. Природа тайной службы такова, что прощание с нею, как правило, протекает отнюдь не в торжественной обстановке и без публичного вручения золотых часов. Но даже по здешним меркам Лимас исчез слишком странно. Произошло это за несколько дней до истечения его контракта. Элси из бухгалтерии подкинула еще чуток информации. Лимас затребовал вперед наличными все, что ему причиталось. А это, по мнению всезнающей Элси, могло означать только одно. У него были финансовые затруднения. Выходное пособие, а оно не составляло даже четырехзначной цифры, Лимасу предстояло получить в конце месяца. Его карточку государственной страховки уже отослали. Конечно... В отделе кадров знают, где он живет, но уж они-то никому этого не скажут. На то они и кадры, — заключила, фыркнув Элси. Затем пошли разговоры о недостаче. Откуда-то, как всегда неизвестно откуда именно, просочилось, что внезапное исчезновение Лимаса было связано с нехваткой какой-то суммы в расчетном отделе и довольно приличной, не трехзначной, стал быть, а четырехзначной, согласно утверждению дамы с подсиненными волосами, работавшей телефонисткой, и эти деньги вернули почти полностью, задержав ему выплату пенсии. Многие отказывались поверить в это. «Если бы Алик вздумал сорвать куш, — говорили они, — он изобрел бы что-нибудь получше, чем махинации с бухгалтерскими счетами. Но те, кто не столь свято верил в выдающиеся криминальные способности Лимаса, указывали на его пристрастие к бутылке, на финансовые затруднения из-за ведения холостяцкого хозяйства и выплаты алиментов, на роковую и непривычную для него разницу между тем, что ему платили за границей и дома, а главное — на искушение, которое одолевает человека, имеющего доступ к большим деньгам и знающего, что его дни в цирке сочтены. И все сошлись на том, что если Алик в самом деле решил погреть руки и попался, с ним покончено раз и навсегда. Бюро по трудоустройству перестанет замечать его, а отдел кадров не выдаст характеристики или выдаст такую ледяную, что любого потенциального нанимателя бросит от нее в дрожь.